Всем огромный привет! Итак, мы продолжаем наш чудесный блог по миазмам в контексте философии и понимания более тонких материй, интерпретация того, что такое миазматические пласты и препараты, которые ярко относятся к тем или иным миазматическим зонтикам. Сегодня у нас 85-й эфир в целом. И это уже какой-то там четвертый, наверное, эфир этого блока. В данном случае мы продолжаем тематику псоры, которую мы начали 2 эфира назад. И в прошлом эфире мы разобрали сульфур, философию сульфура. И сегодня мы продолжим 2 другими препаратами, которые часто относятся к такой первостепенной триаде псорических препаратов или там антипсорических препаратов. В данном случае речь идет про Calcarea carbonica и Lycopodium clavatum. 2 этих препарата считаются последующими после сульфура, как в своей философии, так и очень часто в цепочках назначений, естественно, растянутых в определенном времени, то есть не что-то, что принимается там один за другим в течение там нескольких дней. Но часто действительно бывает так, что один пласт уходит, поднимается следующий, поднимается там третий. И вот эти цепочки сульфур, Calcarea carbonica и Lycopodium очень зарекомендовали себя как рабочие в определенных случаях при, в общем, грамотном анализе. Итак, сегодня мы поговорим об этих 2 препаратах. Дальше, на этом, кстати говоря, псору мы не заканчиваем, потому что дальше мы продолжим, у нас еще там впереди есть натмур, в том числе и не только, но сегодня попробуем уложиться вот этими 2 вещами, 2 достаточно большими, хорошо изученными, часто применяемыми препаратами, которые мы с вами не раз уже разбирали, о которых есть материалы на канале более раннего периода. Те материалы более классические, то есть кто хочет начать с такого как бы фундамента понимания этих препаратов сугубо по материи медика, рекомендую пойти в библиотеку эфиров и отыскать как калькарб, так и лейкоподиум там, для того, чтобы какую-то общую такую базу себе сконструировать. Либо, наоборот, начать изучение этих препаратов с того, что я скажу сегодня, и уже потом перейти в такую сугубо четкую академику. Возможно, для кого-то так будет проще, когда мы понимаем эссенцию чего-то, изначальную эссенцию, такую очень глубокую суть, в том числе философскую. Кому-то потом будет проще на эту философию нанизывать уже конкретику по проявлениям, по симптомам, по тому, как структурирована информация в материи медика по ним, и так далее. Итак, Calcarea carbonica, Calcarea carbonicum calc-carb. В данном случае у нас мы знаем уже многое о нем, мы знаем, что это у нас в первую очередь мы привыкли об этом думать как о препарате, суть которого заключается в защитном корпусе, потому что речь идет про моллюск, который прячется в устрице. Как я уже сказала, Calcarea – это у нас 2 история в триаде антипсорических препаратов. До нее идет сульфур, после нее идет лейкоподиум. И мы в прошлый раз говорили, что сульфур у нас ассоциируется с такими вспышками и взрывами с самого-самого начала сотворения мироздания. То есть вот начиная от большого взрыва, заканчивая всей вулканической активностью на поверхности уже вполне плотной земли. И ровно в той степени, в какой сульфур ассоциируется с вот такими вот вулканическими взрывными огненными историями, Calcarea ассоциируется с ранними океанами. То есть с периодом, когда большая часть планеты была покрыта водой. Это целые достаточно длинные периоды эволюционного времени, когда атмосфера уже была достаточно сильно схожа с той, которая у нас есть сегодня на поверхности нашей планеты. И произошла уже определенная эволюция бактериальных колоний, которые создали достаточно такую осязаемую плотную платформу с кислородом, которая, естественно, как мы знаем, стала подложкой и фундаментом для того, чтобы в подобном контексте могли образовываться более сложные жизненные формы, растения, когда начал происходить фотосинтез. И, соответственно, вот этот углеродный цикл в этот период уже у нас происходил полным ходом. Как я уже сказала, на тот момент большая часть поверхности Земли, сильно больше, чем даже сегодня, была покрыта океанами, и эти океаны, естественно, в себе содержали много разновидностей жизни, начиная от водорослей, диатомов, моллюсков, кораллов, в общем, самые разные формы, такие первичные, может быть, не, естественно, не совсем клеточные и одноклеточные, но, скажем так, базовые, первичные формирования жизни в океаническом пространстве. И, собственно, сегодня, на сегодняшний день, все известные большие залежи известняка, где бы то ни было, в коре, да, планеты в коре Земли, все это, в общем-то, было спрессовано посредством отмирания и формирования вот этого известнякового пласта скелетами тех первичных форм жизни, которые зарождались именно в океане. Соответственно, что туда у нас включается? У нас на протяжении там миллионов лет в этот известняк попадали скелеты морских созданий, включая устрицы. И после того, как если вот мы возьмем то, что у нас сегодня известно как элемент известняка, если мы это сильно разогреем, у нас получается негашенная известь, чисто химически. А если к негашенной извести добавить песок и воду, у нас получается такая достаточно мягкая субстанция, которая твердеет с течением времени, превращается в каменеподобный такой цемент, скрепляющий элемент, который очень долго использовался человеком для того, чтобы либо просто с помощью непосредственно этого такого вязкого вещества строить свои какие-то там постройки, либо для того, чтобы связывать, сцеплять между собой камни, кирпичи, или просто из этого материала производить какие-то необходимые предметы. В итоге, если мы посмотрим на вот эту вот химическую цепочку преобразования, да, начиная от скелетов, костных скелетов, да, дальнейшее отложение везде известняка, дальнейшее преобразование через нагревание и повышение температуры в негашенную известь, дальше добавление песка и воды. В общем, целый такой как бы трансформационный путь от тех самых морских созданий, океанических созданий, до чего-то очень-очень плотного, очень крепкого, очень надежного, что очень сложно разбить. И в целом можно говорить, и об этом говорится, как правило, во всех академических материя-медика, что центральной историей в препарате Калькаре является именно тема мягкости, которая защищена неким домиком, который обладает более твердыми свойствами, для того, чтобы, собственно, эту защиту и осуществлять. На самом деле, как мы увидим сегодня, чуть побольше об этом поговорим, там не только тема мягкости, защищенной твердостью, да, но это больше даже про определенную комбинацию полярностей тоже в рамках вот этой вот картины. Дело в том, что сам по себе препарат Калькаре сделан частично вот из той части, скажем, вот этой вот раковины устрицы, потому что все мы знаем, что да, это сделано там через соскоб, именно раковины, не самого моллюска, но Во-первых, речь идет именно о двустворчатом моллюске, об устрице. И это у нас примитивные беспозвоночные, потому что это достаточно такое мягкая желеобразная субстанция. Но поговорим чуть больше сегодня о том, что у этого домика, у этой скорлупы, если можно так ее назвать, есть тоже несколько пластов, несколько слоев, которые между собой отличаются по степени твердости. Как я уже сказала, моллюски достаточно примитивные создания. Питаются они с помощью фильтрования воды. И сами по себе довольно бесформенные, не имеющие ни позвоночника, ни какой-то костной структуры, которая их держит в определенной форме. И в принципе считается, что их скелет, вместо того, чтобы держать их форму, как вот, например, у позвоночных созданий, да, которые находятся внутри и на нем как бы держится все остальное тело, в случае с устрицами позвоночник находится вовне. То есть та самая раковина и есть этот позвоночник. И как раз-таки про вот эти вот, про неоднородность структуры этой раковины. Дело в том, что у ракушки устрицы между собой перемежается с одной стороны мягкий карбонат кальция и пласты, такие более похожие на жемчужину. Они более плотные и более твердые. И вот препарат гомеопатии, о котором мы говорим, калькариокарбоника, сделан именно из той части, которая относится к более мягкому веществу, то есть более мягкий карбонат кальция. Не из тех прослоек этой раковины, которые более твердые. Некоторые виды устриц сами по себе могут жить там сотни лет. И за это время вот эта вот раковина, она может очень сильно уплотняться. То есть она приобретает толщину, я не знаю, ну, там 20-30 сантиметров, если брать такие вот совсем древние варианты, которым действительно много-много сотен лет. Это пассивные создания, которые ведут, мягко скажем, сидячий, неподвижный образ жизни. В общем-то, как бы особо никуда они не передвигаются, никакой активности в динамике они не проявляют. Как я уже сказала, центральной темой этого препарата является история про этот домик, про саму эту раковину и пассивность. Изначально этот домик развился в ходе эволюции для того, чтобы защитить само животное, вот это бесформенное беспозвоночное животное, от постоянных движений волн. Причем у калькарея, если смотреть в картине, в некоторых изданиях, в некоторых книгах можно увидеть такое упоминание, что есть иллюзия, как будто тело разбивается на куски, разрывается на куски, каким-то образом, в общем, какой-то силой извне приводится в свое неестественное состояние, там, разорванности, разодранности, разобранности на части. И эта сноска идет к тому, что изначально, в общем-то, раковина понадобилась именно для того, чтобы вот эти постоянные движения морского объема, да, морской воды с волнами, которые как бы накатывают, откатываются, этим что-то может там приплыть, что-то может уплыть. Вот от этих движений изначально устрица начала формировать вокруг себя этот спасающий ее домик. И псарическая тема, естественно, это про то, что у нас раковина отделяет, то есть это то самое деление на вовне и внутри, я, не я, потому что раковина отделяет суть этого животного, то есть сам моллюск от всего, что находится снаружи. Понятное дело, что самым логичным выводом первым является, что тема раковины в картине человека передается в первую очередь как тема дома, тема какого-то защитного укрытия, такое начальная колыбелька безопасности, которая для любого ребенка с самого начала появления на свет является очень базовой. То есть вот это вот ощущение себя еще, в общем-то, в утробе, да, первый домик – это утроба, ощущение себя там в безопасности. И, собственно говоря, в период сразу после рождения вся история касаемо кальция и метаболизма кальция у ребенка, она достаточно плохо установлена, как, в общем-то, и со многими другими биохимическими процессами, которые требуют какого-то времени, чтобы устаканиться, там терморегуляция, всякие другие биохимические истории. Метаболизм кальция у ребенка развит достаточно плохо на момент появления на свет. Поэтому много где уже говорили, и вообще это много где написано, что калькарея достаточно частый препарат, применяемый в картинах детских, просто потому что очень часто именно попадание вот в этот костюм, не только по причине плохого метаболизма кальция, но по совокупности всего того, что мы сегодня будем обсуждать. И помимо метаболизма кальция, который на чисто физическом уровне соотносится с этой картиной этого препарата, психологически эта история про такую небольшую потерянность и все страхи, которые сопутствуют взрослению, смену вот тех самых вех развития, о которых мы говорим на других с вами курсах и в других каналах, когда быстро меняющееся окружение в плане вообще жизненных обстоятельств, восприятие всего того, что происходит с человеком по мере взросления и роста начального, может сильно дестабилизировать. То есть это такое как бы состояние тревоги внутренней, потому что приходится очень быстро учиться адаптироваться. И поэтому, собственно, как я уже сказала, в детстве калькарея очень часто попадает в точку. Внутренняя мягкость, внутренняя пассивность, внутренняя уязвимость – это такие основные штрихи, которые характеризуют человека в этой картине. Причем неважно, когда они там в молодом возрасте, в раннем детстве или когда они постарше, во взрослом состоянии. И так это сохраняется. И вот эта диалектика между каким-то таким вот этой внутренней мягкостью и твердостью одновременно, страхом и выдержкой, безопасностью нахождения внутри дома и порывами, особенно в детстве, когда ребенку хочется изучать пространство, он хочет бежать, там, трогать что-то неизведанное. Все это такое вот, все время игра вот в этот баланс, который никогда не найден в этой картине. То есть это такой маятник, который ходит между вот этими двумя полярностями. Не только в детстве, но и во взрослом состоянии в такой картине есть определенная проблема с тем, как усваивать соли кальция. И в детстве это может проявляться как стремление там, постоянно есть что-то наподобие яиц. Иногда дети переходят на непищевые варианты утоления вот этого крейвинга, да, который у них внутри возникает. Это может быть тот же самый известняк, это может быть гипс, это может быть цемент. Я знаю, что достаточно часто такие истории всплывают, и беременные в беременность могут испытывать вот такие странные, казалось бы, стремления, хотя в беременность это может быть больше связано с определенной степенью анемии, но в том числе нарушение биохимии того, как у нас усваиваются соли кальция, могут приводить к тому, что человек, ребенок или взрослый будет испытывать желание вот что-то такое пробовать на вкус или даже есть. Очень часто при этом дети в такой картине не могут нормально усваивать молоко. То есть все, что касается молочной продукции, будет для них проблемно. Особенно это усугубляется для тех, кто вместо грудного молока изначально находятся на смеси, потому что в их случае смесь не будет давать им возможности напитаться должным образом, просто потому что у них плохо настроен вот этот механизм усваивания питательных веществ, и, соответственно, это будет физически сказываться на их развитии. Психологически это история про невозможность получить то, что максимально необходимо в раннем возрасте, да, потому что как бы необходимо получить грудное молоко, если оно, скажем, не очень хорошо усваивается или смесь не очень хорошо усваивается, то психологически это выражается в том, что есть определенный дефицит того, что очень базово. Это может быть в том числе и раннее отлучение от груди, и нехватка кожного контакта с мамой. То есть как бы определенная дефицитность очень и очень фундаментальных базовых вещей. Отсюда дальше выливается ощущение нехватка состояния, в котором ты понимаешь, что тебя хотят, тебя любят. А это, в свою очередь, сказывается на ощущении себя в безопасности. То есть если тебя недолюбили условно, и в данном случае это не про эмоции, а просто про такие вот базовые вещи, как там не докормили, не додержали на руках, не добаюкали, не докачали, там, не додержали на открытой коже и так далее, и так далее. Все это, естественно, потом сказывается на ощущение себя человеком в определенной опасности или в состоянии тревоги. Мы знаем, что у нас соли кальция на физическом уровне, они у нас впитываются и насыщают наши кости, делая их более твердыми и, соответственно, создавая ту структуру, на которой наш организм себя чувствует комфортно, легко, подвижно, мобильно и прочее. Если представить себе, что на физическом уровне мы плохо усваиваем эти соли, мы, соответственно, имеем более такое желеподобное, можно сказать, тело, собственно, как тот самый моллюск внутри раковины. И у детей в картине Калькарея кости, можно сказать, имеют более мягкую структуру, как вот та самая часть мягкого карбоната кальция в раковине устрицы. Они могут быть слабые, это может быть развитие рахита, это может быть неусваиваемость витамина D и прочее. Точно так же, например, роднички у грудничков в данном случае будут медленно затягиваться, медленно закрываться. И как говорила Маргарет Тайлер в своих книгах о Калькаре, она говорит о том, что это ткани, которых много, то есть их в количестве достаточно в избытке, но по качеству они в дефиците. То есть это могут быть широкая кость, там определенная широкая структура тела, хотя вовсе не обязательно, но может быть. Но при этом качественно это будет не очень прочная там скелетная структура, которая будет подвержена там травмам. Будет ощущение, что не хватает силы в том, чтобы, например, держать осанку и так далее. По взрослой части очень часто пишется про калькарп, что взрослый человек, когда пожимает руку, ощущается вот это вот не совсем крепкое, во-первых, рукопожатие. Во-вторых, оно может быть такое, как бы это выразить по-русски, есть такое хорошее слово «clammy», вот к вопросу о том, что «clam» — это тоже разновидность устрицы, когда это вот холодная, такая пухленькая, холодная ручка, немножечко, может быть, вспотевшая, что-то вот такое. Причем в данном случае я говорю про взрослого человека, не про ребенка. Такое рукопожатие, как с мокрой рыбой. Есть помимо физической слабости, наблюдается в картине также и ментальная слабость, когда человеку вообще сложно какую-то свою ментальную летаргию преодолеть, определенную такую как бы замедленность, заторможенность или даже какую-то сконфуженность своего сознания. И очень сложно сосредоточиться, сосредоточить какой-то свой фокус на, например, какой-то сложной задаче. И в целом всегда тянет больше по инерции остаться в таком пассивном состоянии, которое понятно, которое безопасно. Для детей это будет состояние нахождения в своей кроватке в окружении много-много-много плюшевых игрушек. И потому, что человек в картине Калькаре чувствует себя незащищенным от внешних каких-то воздействий, да, если у него нет вот этой вот суперпрочной его раковины, у людей в этой картине вырабатывается такой компенсаторный навык защиты себя в виде того, что чтобы чего-нибудь не случилось, я просто буду предпочитать оставаться лишний раз дома, где в целом просто сам дом защищает их уязвимость и защищает их такую вот потерянность в этом мире, в противовес тому, что когда мы выходим из дома, дальше окружающий мир, как бы он ближе к нам, и нам есть меньше, чем защищаться. Очень чувствительные, помимо того, что есть большая неуверенность в себе, есть вот эта вот гиперчувствительность. Совершенно сложно и тяжело переносят какие-то истории, там, трагичные, фильмы ужасов, я не знаю, страшилки, грустные истории. Все это очень глубоко на них влияет психологически, эмоционально. Очень сильно страдают от критики. И, что интересно, им очень сложно избавиться, быстро, по крайней мере, избавиться от ощущения, что вот их не поняли, что вот их как-то там раскритиковали, как-то там недооценили, по их, может быть, мнению. То есть, может быть, и не было критики, может быть, и не было какого-то отношения свысока, но у них вот что-то может триггернуть их состояние, чтобы они восприняли чужое отношение именно таким образом, они потом долго не могут от этого ощущения избавиться. Очень много страхов, причем не ярко проявленных. То есть не что-то такое, что вот когда человека спрашиваешь, там, чего ты боишься, и он сразу тебе называет, вот у меня есть там один какой-то монументальный большой страх. Здесь это больше про какие-то, может быть, такие не самые яркие истории про страхи, но от них очень сложно ему будет избавиться. То есть это вот тревоги, связанные там у детей, не знаю, там с насекомыми, с высотой, с чем-то еще, что вроде бы как бы не явно, но будет повторением проявления вот этого страха раз за разом, и это будет очень сложно поменять. Суть в том, что как только у человека в этой картине что-то проникает в сознание в виде картинки, в виде идеи, в виде какой-то концепции, это очень прочно въедается вот в его вообще эссенцию, и оттуда потом это очень сложно достать. С другой стороны, это имеет определенные плюсы, то есть что-то, что впечатляет этого человека ввиду хорошей памяти, ввиду того, что это будет вот так глубоко проникать в его суть, будет позволять этому человеку запоминать определенные объемы информации, помнить там даты, помнить какие-то кадры, помнить лица и так далее. Ну и, соответственно, негативная сторона такой истории заключается в том, что это может начать проявлять себя как какие-то навязчивые идеи, и в очень сильно искаженном варианте такие навязчивые идеи могут даже довести человека до насилия по отношению к другим или по отношению к себе. Если вернуться к теме устрицы, после того, как устрица создала вокруг себя вот эту вот раковину, следующий очевидный шаг, ей нужно прикрепиться. Ей нужно прикрепиться к какому-то камню, какой-то глыбе, как правило, недалеко от берега, в зависимости от разновидности этого животного, для того, чтобы остаться там навсегда. И вот я уже упомянула там ряд страхов в картине Калькаре, и у детей, и у взрослых достаточно часто будут проживаться состояния головокружения, если они находятся на определенной высоте, или просто открытый страх каких-то возвышений высоких пространств, или даже просто процесса подъема или процесса падения. Девочка в картине Калькаре будет прекрасно себя ощущать в безопасности родительского дома и не будет стремиться оттуда как-то особо быстро убегать. У нее могут быть достаточно сложные периоды по, так сказать, взращиванию себе вот этого понимания, что вот я уже взрослая, что мне нужно куда-то дальше двигаться. Она будет счастлива продолжать оставаться под родительским зонтиком и совершенно не будет торопиться искать себе партнера, выходить замуж. Но если все же это происходит, то уже в своем доме и в своем браке, и в своей семье она будет пытаться воссоздать вот это вот состояние устричное, состояние закрытости, состояние безопасности, которое будет у нее коррелироваться с тем, что она испытывала в детстве. Если, конечно, она испытывала подобное состояние в детстве. Это все про «мне никто не нужен, кроме вот самых ближайших друзей, которых я знаю там со школьной скамьи, моих родителей, с кем близкие отношения». Не люблю перемены, не хочу ничего нового, к новым людям отношусь с большим подозрением. И, в общем-то, какие-то динамические истории достаточно сильно отрицаю. Ну, сюда же, соответственно, нежелание куда-то постоянно бежать, познавать что-то новое и так далее. Но интересно, что вот в этом состоянии нежелания познания чего-то нового исключением, пожалуй, будут являться приключения сексуального характера. То есть определенная компенсация будет искаться человеком, с одной стороны, будучи очень закрытым, очень усидчивым, очень таким, скажем, не смотрящим никуда вовне. Вот это состояние все-таки для хоть какого-то баланса периодически, временами, может компенсироваться желанием внешне найти для себя какие-то стимуляции, какие-то волнительные такие вот экспрессии именно на сексуальной почве, то есть резко там взять и впасть в состояние взаимодействия с какими-то там множественными любовниками или просто какой-то там создать любовный треугольник. Просто для того, чтобы немножечко на подсознательном уровне оттянуть себя из этого состояния закостенелости в одной точке. Это очень типичный кейс, когда про людей говорят, да нет, да ну этот человек, да он никогда, или там она, это же вообще не такие домоседы, там домочадцы, никогда никуда, вообще очень максимально понятные, предсказуемые. И потом все равно выясняется, что у этого человека на стороне там какие-то сумасшедшие истории, там, я не знаю, достойные вообще сценария фильма, просто потому, что идет вот такая вот динамика компенсации. Как я уже сказала, ментально, с точки зрения когнитивной функции, та же слабость, как на физическом уровне. Очень сложно учиться. Ребенок будет предпочитать, скажем, если речь идет о какой-то школьной тематике, оставаться в стороне от основных всех ярких процессов, будет садиться там подальше на заднюю парту, где-нибудь сбоку. Сложно концентрироваться, чувствует свою беспомощность в том, чтобы преодолеть вот это чувство такого рассеянности, определенного паралича вообще мозга для того, чтобы воспринимать новую информацию. И, соответственно, так как мы помним картинку устрицы, которая зацементирована в одном месте на неком камне, то же самое определенное такое бессилие для того, чтобы вовремя сманеврировать, например, от каких-то людей или ситуаций, которые потенциально для них опасны в той же школе или там в более взрослом возрасте, неважно. Так как отсутствует вот эта вот способность к маневрированию, чтобы, так сказать, вовремя увернуться от каких-то прямых нападений, да, то же самое на психологическом, ментальном уровне означает, что любой прямой вопрос, заданный этому, например, ученику, да, этому ребенку, будет крайне стрессовым фактором и будет вызывать ощущение нападения, что так вот я ничего не могу, я никак не могу придумать, как из этого вывернуться. Какой-то прямой вопрос для меня будет очень большим стрессом. Потому что, ну, в школе в той же, когда задается вопрос, во-первых, он может быть неожиданным, то есть резко кто-то там, учитель вызвал именно этого человека там к доске, этого как-то не объявлялось, не планировалось. И нужен здесь такой элемент внезапной адаптации. То есть вот я сейчас раз, что-то случилось, и я себя собрал в кучку, как-то там вывернулся, что-то там сказал, что-то вспомнил, что-то не вспомнил. В общем, навешал кучу лапши, но как-то вывернулся. В картине Калькаре такое физически невозможно. Поэтому, естественно, это просто такое вот состояние тотального вообще конфуза, шока, потрясения, и переживается очень тяжело. При этом, в том, что касается, например, подготовки к экзаменам, заучивания чего-то, здесь, да, здесь у них, как бы, скорее всего, будет получаться все неплохо, потому что есть достаточно времени заранее для того, чтобы подготовиться, все выучить. И, соответственно, если билет или там задачки или что-то, что попадается на конкретный контрольный или на экзамене, покрывает ту часть, которую человек учил, то здесь, скорее всего, у них все будет получаться хорошо, потому что заблаговременно, там, так сказать, с запасом определенного временного ресурса, человек сможет подготовиться вполне хорошо. Так же, как и, собственно, устрица полагается на свою раковину для отделения от внешнего мира, тема с неподвижностью и заседанием таким как бы в домашних условиях – это не только про угрозу внешних каких-то пространств, но и про нежелание сталкиваться с вот этой прямотой других людей. Это очень подсознательно, естественно, сидит, то есть никто напрямую вам никогда не скажет. Вы знаете, я не люблю там выходить из дома, чтобы лишний раз… Или там не люблю встречаться там со спонтанными людьми, потому что вдруг они скажут мне что-то, что мне будет неприятно, или что-то, на что я не смогу там как-то членораздельно ответить. Так это никто не сформулирует, но просто если, например, есть уже определенное направление мысли в сторону Калькаре, можно поспрашивать человека вот как бы под этим углом и посмотреть, как он будет отвечать именно через эту призму. Что касается не столько страхов, а скорее даже страхов, проявленных во снах у Калькаре, там, как правило, если они есть, такие вот повторяющиеся эпизоды чего бы то ни было, будет связано с насилием, с убийством, с пожарами и с всякого рода грызунами, там, крысами и прочими видами, которые вот уничтожают в больших количествах, например, там, пищу, запасы пищи. И все это, опять же, про вот эту самую защитную раковину и про страхи того, что, с одной стороны, человек боится, что его убьют, и отсюда идут все эти сны и страхи про убийство и насилие, то есть, что его уничтожат, потому что он очень беспомощный сам по себе, что сожгут его жилище, соответственно, пожары и все, что с этим связано, и что будет уничтожен запас пищи, который обеспечивает ему жизнеспособность там, какими-то животными или тем же огнем и прочее. Что касается питания, я уже упомянула, что устрицы питаются, фильтруя океаническую морскую воду, то есть приоткрываясь, тоненькие-тоненькие волосики, они всасывают, через эти волосики всасывается определенное количество воды и отфильтровывается то, что нужно и то, что не нужно для моллюска уже внутри. В этом смысле, если представить себе вот этот вот процесс, что мы сначала возьмем в себя абсолютно все, ну, кроме каких-то объективно больших там физических предметов,
которые не должны попасть внутрь этой устрицы. Да, дальше уже разберемся, на какую полку мы там себе это положим, что нам подойдет в пищу или нет. В этом смысле, если представить себе ребенка в этой картине, то вот он сидит тихо, не возражая, не протестуя, не высказывая своего мнения и просто абсорбирует все, что происходит вокруг. И, в общем-то, абсолютно все, что говорится, какие-то события, все, что вот крутится вокруг него, он так или иначе интегрирует в себя и очень мало что выдает обратно. Как, собственно, и устрица, которая там отфильтровывает определенные там микроэлементы, достаточно малое из того, что проникает или пытается проникнуть в нее, там отвергается и возвращается обратно. По мере того, как такой ребенок растет, вот от такой постоянной приемки вовнутрь, внутреннюю какую-то такую вот постоянную фильтрацию, размышление, там, попытку как-то разделить на какие-то там категории, там, это нужно, это не нужно, и, в общем, вот эта вот мыслемешалка, в какой-то момент может наступить кризисная точка, когда у человека маятник качается в другую сторону, и он, наоборот, вместо того, чтобы просто поглощать абсолютно все, что на него сваливается снаружи, он начинает быть крайне выборочным, крайне педантичным в том, чему он позволяет вообще находиться рядом с собой, чему он позволяет звучать рядом с собой. И в итоге это такое начинается одержимое определенное поведение, когда оно обусловлено супер такими тревожными мерами, направленными на ограничение какого-то там определенного либо контента, либо людей, либо каких-то вещей. То есть это начинается усугубление состояния консерватизма, когда из серии я буду сужать все, что потенциально может иметь ко мне доступ до такой степени, чтобы мне не пришлось и сидеть, переваривать все вот этот вот водопад там людей, или того, что они говорят, или какие-то там события, или какую-то информацию. Может в итоге к такому отшельничеству начинать приводить. Что происходит с устрицей, которая, ну, мы сейчас только что проговорили про историю с фильтрацией, про то, что как бы вот то, что нам не нужно в этой картине, мы будем стараться, естественно, как-то выплюнуть обратно. Но если это нечто, что для нас является чем-то непотребным, как у устрицы, как у этого моллюска, что-то, что нам негодно, но оно все-таки попало вовнутрь. Что делает моллюск с этим чем-то? Он старается капсулировать это в жемчужину. То есть постепенно, слой за слоем, большая работа, наслоение, извините за тавтологию, вот этих вот, опять же, слоев, друг на дружку очень-очень твердого, плотного карбоната кальция, собственно, что потом в итоге формирует вот эту вот прекрасную, красивую жемчужину. Здесь уже нет никакой мягкости того самого слоя самой раковины, который относился к более мягкому составу. Здесь все, что касается производства жемчужины, будет с самого начала таким процессом очень трудоемким, очень тяжелым. И по факту жемчуг – это такой продукт страданий определенных, такого упорного, тяжелого труда. Кстати, в контексте кристаллов и украшений про жемчуг и про людей, которые имеют тягу к жемчугу, мы тоже уже говорили с вами. Сам препарат калькарп, он помимо костной структуры тела у нас соотносится с другими тканями, как и к нашей соединительной ткани, то есть это не только про наши кости. И вот эта история про капсулирование, да, моллюска, который получил что-то вовнутрь, что там не должно было оказаться, он начинает это капсулировать. То же самое у нас происходит, например, с определенными бактериями, которые тело может в прямом смысле капсулировать в такую как бы, как кальцинаты, да, образуются, например, в тех же легких, когда мы говорим про туберкулиновую историю, когда у нас в соединительной ткани образуются определенные узлы, и они остаются спящими, охраняющими организм от того, что закапсулировано внутри. И человек, который конституционно, если можно так выразиться, находится в картине Калькарея, у него будет с этим сложность, в отличие от остальных людей, которые просто вот будут справляться такими капсуляциями достаточно легко. У него будет с этим сложность, и таким образом, в отличие от других, на фоне других, он будет чаще болеть в тех кейсах, в которых другие люди просто будут справляться тем, что по-быстренькому, так сказать, убирать это во внутренний какой-то шкафчик и об этом забывать торжественно. Кстати говоря, Кент в одном из своих материалов по препарату Гепарсульф, он писал о том, что он там с куда большей готовностью, в общем, готов подписаться под тем, чтобы встретиться с миллионом убийц, там с ножами и с каким-то холодным оружием, чем встретиться с гомеопатом, который будет предписывать слишком сильные потенции, причем определенного типа. В данном случае он писал про силику, про гепарсульф и про сульфур, как про препараты, которые как раз-таки способны разрушать вот эти вот кальцинаты, вот эти капсулированные субстанции внутри человеческого тела. В частности, если речь идет про туберкулез, то это в итоге неминуемо приведет к тому, что быстро высвободится наружу патоген, который был телом спрятан, и, соответственно, человек может быстро войти в очень острую форму тяжелого заболевания. Самое интересное, что, ну вот мы упомянули силику, собственно говоря, те небольшие песчинки, которые проникают внутрь устрицы, внутрь моллюска, и которые в итоге, обрастая своими вот этими слоями, превращаются в жемчужины, мы все знаем, что кварцевая структура песка – это в большом проценте тот самый кремний, то есть тот самый препарат силика. Про силику мы, по-моему, в одном из эфиров говорили, и там основная тема заключается в том, что не могу от чего-то избавиться. Это если говорить про психологическое состояние. Для того, чтобы, наоборот, у человека простимулировать вот эту способность капсулирования, кальцинирования внутри себя каких-то маленьких вещей, чтобы с ними просто не иметь дела, и чтобы, так сказать, легко избежать состояния болезни, как раз и рекомендуется иногда прием очень низких потенций той же калькареи для того, чтобы, ну, причем не потенций, а из серии там одна доза, там 30C калькарба, для того, чтобы простимулировать тело на то, чтобы механизмы вот этой вот капсуляции и кальцинации внутренней развивались лучше, чтобы все-таки человек не проигрывал в этом каким-то другим картинам, которые это делают намного проще и легче. Так как у нас устрицы живут в морях, океанах, совершенно неудивительно, что калькареа, помимо костных структур, помимо соединительной ткани, оказывает большое влияние на жидкости в нашем теле. Любая физическая нагрузка, любое какое-то усилие физического толка тут же бросает калькарею в испарину, в выделение пота. Часто это происходит именно в ночное время, если речь не про физическую нагрузку, а просто про потоотделение, повышенное потоотделение именно ночью. Выделение слизистой ночью, то есть там заложенность носа ночью, состояние отхаркивания ночью. И хуже становится от влажного воздуха, совершенно очевидно. Причем, если говорить про младенцев, хотя не только, во взрослом возрасте тоже имеет место, пот этот, как правило, образуется на задней части шеи и имеет характерный такой кисло-горько, как простокваша, такой запах. Запах часто ассоциируется именно с грудными детьми, помимо всего прочего, потому что, питаясь молоком, у них, в принципе, идет выделение всего, что связано с молочной структурой, поэтому такой запах неудивителен. Но вот, в частности, задняя часть шеи, на которой человек лежит, когда спит, будет потеть, и будет потеть именно с таким запахом. Выделения влагалищные такого молочного типа, или, например, избыточность молока при кормлении, когда женщина просто вот кормит ребенка, и ему всего хватает, но при этом молока очень много, и приходится там либо сцеживаться, хотя это не рекомендуется, либо кормить там других детей своим молоком и прочее. Других я имею в виду, как вот молочную кухню. Раньше в Советском Союзе это практиковалось, когда женщины приходили и кормили чужих детей избытком своего молока. Соответственно, в картине Калькаре, если мы говорим про жидкости и про то, как они текут в организме, все, что касается, например, свертывания крови, кальцификация каких-то веществ в организме, все это будет, на все это будет картина Калькаре воздействовать. Это может приводить к набуханию грудных желез перед менструацией. Это будет набухание лимфузлов. Это будет затвердение этих лимфузлов, когда прочувствуются такие прям как шарики. Если человек в картине Калькаре, то у него с большей вероятностью будут вот такие проявления при прочих равных, да, если там сравнивать с другими картинами. По-моему, мы, когда говорили про Калькарп изначально, я это упоминала, на всякий случай подчеркну еще раз, что Калькаре карбоникум, в принципе, это, ну, как бы хронический препарат, но у него есть побратим острого состояния. Особенно, когда речь идет про маленьких детей. Вот эта пара, хроническое острое состояние, в случае с калькарбом, это калькаре как хронический препарат, то есть препарат для хронического течения чего-то, и беладонна будет в данном случае препаратом, побратимом калькарба для острого проявления того же самого. Соответственно, я вот не помню, говорила я тогда это или нет, то, что этот эфир был уже давно, но само растение беладонна, оно вообще-то растет у нас как раз-таки в очень такой богатой известняком почве. То есть вот прямая связка между этими двумя препаратами существует. И, с одной стороны, мы привыкли думать о беладонне как о такой картине, где человек там бежит от саблезубого тигра в ужасе, очень активный, там шарашит пульс, сердце вообще там вырывается из груди. Такое вот бей или беги состояние спасения себя. Очень высокие, резко поднимающиеся температуры, безумные галлюцинации, что-то вот такое. Что, естественно, в общем, является абсолютной противоположностью такому просто вот суперспокойному, неподвижному состоянию калькары. И, собственно говоря, вот эта пара препаратов очень хорошо отражает вот эту полярность, когда мы берем два препарата, которые мы знаем, один для состояния хронического, другой для состояния острого. Очень хорошо вот эту полярность демонстрирует. Один слишком пассивен, слишком там неподвижен, слишком бездейственен, а второй как бы сверхкомпенсирует это абсолютно такой сумасшедшей активностью во всех смыслах, и физические процессы, и эмоциональное состояние, и страхи, и галлюцинации, и так далее. Про символизм мы, когда говорили про сульфур, упоминали, что речь идет про такую безудержную, яркую, динамическую мужскую энергию, да, как бы начало вот создания вообще всего, как я сказала в начале эфира, и ассоциируется с солнцем, то Кайкорея, следующий антипсорический препарат, ассоциируется с женской составляющей, с принимающей стороной, то есть во время создания, сотворения мира был Ян и была Инь, которая какие-то вещи вбирала в себя. И символизм как раз этот у нас относится с Луной, как противопоставлению Солнцу. И во многих учениях, в том числе религиозных, вот это противопоставление до сих пор сохраняется. Можно видеть во многих католических храмах дуальность золотых лучей Солнца и как раз такие жемчужные, перламутровые такие вот образы Луны на другой стороне, в алтарной части или просто в украшении храмов. Кто-то, кстати, в чате сегодня, я видела, писал этот вопрос, или там это было просто размышление на тему того, что раз Кайкорея соотносится у нас с жемчугом, в том числе, то, возможно, имеет какое-то астрологическое соотношение со знаком рака. Чисто астрологически, да, есть такое понимание, что вот картина Калькарба может либо активироваться через знак рака. Я сейчас про астрологию, про западную в данном случае. Рак у нас очень отличается своей чувствительностью, восприимчивостью, способностью амортизировать и абсорбировать очень многое. Опять же, рак – это про ту самую домик на себе, который это животное носит повсюду. То есть есть достаточно много таких прямых связок с беспомощностью и с уязвимостью человека в картине Кайкорея именно гомеопатической, который ищет вот эту протекцию в своей раковине. Как я уже сказала, с точки зрения кристаллов, здесь прямое соотношение с жемчугом. И про жемчуг в поле к звездам мы много говорили именно в отношении того, что если у человека есть прям сильный крен в сторону конкретно этого камня, если можно его так назвать, да, в сторону этого образования минерального, то тут можно подумать о такой определенной жертвенности, привычки вот, находиться в каких-то процессах страданий, убеждений относительно того, что все должно даваться очень тяжело, просто потому, что именно так в природе формируются эти красивые жемчужины. И в этом смысле у женщин в картине Кайкорея наступают определенные усугубления непосредственно перед менструацией, когда у нас в теле происходит накопление, задержание жидкости, то есть появляются отечности в грудных железах, появляются отечности, тяжесть в нижнем абдомене, то есть все это как часть вот этой вот общей картины Кайкорея. Если все-таки вернуться к теме жемчуга и посмотреть в это немножко более философски и глубже. Процесс формирования жемчужины через вот этот вот труд, через много-много-много там телодвижений, действий, необходимых для того, чтобы из этой песчинки в итоге получился вот этот прекрасный, красивый камушек, Кайкорея, состояние в картине Кайкорея, в целом это такое приглашение человеку для неторопливого, то есть без каких-то там супер прыжков в сознании, неторопливого, но все-таки взгляда внутрь себя для того, чтобы обрести определенную мудрость, для того, чтобы понять себя и мир лучше. То есть это такое, знаете, картина Кайкорея для человека – это как билет в то, чтобы сформировать внутри себя вот эту самую частичку мудрости в виде этой жемчужинки. Очень часто человек, который, например, с детства как-то более-менее конституционно соответствует Кайкорею, вот он с детства в ней был, потом вырастает, и в более уже осознанном состоянии человек, например, обращается к каким-то учениям, к вере, кто-то идет в церковь, кто-то начинает практиковать какие-то духовные практики. То есть это делается не импульсивно, как, например, это делал бы сульфур, да? Это делается с такой очень осмысленной позиции какого-то вот взвешивания этическо-морального, да, плана. То есть вот задуматься, там, принять решение, пойти это сделать. Вот эта история про найти для себя какую-то дополнительную опору, возможно, вот в работе со своим тонким планом, со своим духом, со своей душой, с возрастом это укрепляется, в том числе потому, что человек наблюдает мир вокруг, а мы помним, что калькарп очень впечатлительный, очень плохо переносит какие-то негативные, деструктивные вещи, истории. Насмотревшись этого, условно, там, возможно, в своей семье или не в своей семье, но где-то вокруг, там дальше в новостях, я не знаю, на работе и так далее, в историях других людей, человек постепенно приходит к тому, что было бы неплохо, помимо вот того, что у меня есть мой дом, который меня защищает, обрести какой-то дополнительный оплот, какую-то опору для себя, чтобы не сойти с ума вот в этом безумном мире. И многие религии на самом деле используют жемчужину как некий символ вот этой вот точки соединения между нашим бренным миром и миром, который идет за ним, миром бессмертия. В христианстве врата, которые ведут в рай, они у нас жемчужные. В индуизме есть понятие голубой жемчужины, такая точка бинду. Это, собственно, очень-очень-очень маленькое пространство, очень маленькая точка, портал, который находится внутри сознания человека. И только через достижение определенного состояния просветления, через медитацию, человек через эту точку может попасть в огромное, огромных, как они это называют, да, вот в эту самую бесконечность. И, собственно, в эту точку, придя, человек может пройти дальше, только если он, в общем, сбросит определенные балласты. И это мы уже знаем про библейскую историю, про Царство Божье, куда, в общем, скорее верблюд пройдет через игольное ушко. Мы с вами это разбирали и на мире энергии. Через немножко другой, как бы, ракурс, из другого угла на это смотрели, да? Смотрели на вертикаль, и то, что это соединение нижнего и верхнего колодца, и соединение это происходит именно в сердечном пространстве. То есть на чакровой вертикали сердце и есть то самое игольное ушко, через которое возможно пройти дальше более просветленное осознанное состояние, но пройти через него можно, только избавившись от лишних привязанностей, лишних убеждений, материалистичных каких-то заземленных таких вот историй. Во многих-многих учениях вот эта точка, она ассоциируется именно с жемчужиной. То есть когда человек, наработав определенное количество мудрости внутри себя, способен трансформироваться и пройти дальше. Собственно, если мы будем следовать дальше вот этому символизму, по факту Калькарея как такое один из объектов сотворения мира или субъектов сотворения мира, можно даже так сказать, призван как раз-таки создать внутри человека структуру, которая может основываться на мудрости со временем, начиная из вот этого очень такого вялого, какого-то неуклюжего, не быстрого, пассивного, неуспешного, с развитием, с течением времени, то есть из этого состояния детскости, выходя в более взрослую картину калькарп, при правильном восприятии вещей вокруг себя, в том числе при помощи той же самой гомеопатии, которая в случае с этой картиной будет компенсировать и возвращать в определенное сбалансированное состояние, человек будет приходить к более мудрой, более уравновешенной версии себя. И, как мы уже говорили в самом начале, у нас раковина этой устрицы, она отделяет внутреннюю часть того, что содержится внутри нее, от внешнего мира. Вот эта история с разделением псорическим, да, на самом деле, когда мы говорим про компенсацию с помощью гомеопатического препарата, мы разрушаем вот эту вот, вот этот забор, вот эту вуаль, которая человека делит на «я» и «не я», позволяя ему ощутить себя частью этого мира, ощутить себя не просто частью, а нужной частью этого мира, который не случайно здесь, и у которой совершенно на самом деле нет никакой необходимости защищаться от остального мира. То есть в итоге вот эта вот мудрость преодоления мнимых вот этих вот разделений в калькаре карбоника, она прям очень хорошо, последовательно выдержана, так сказать, как хорошее вино со временем, если человек все-таки решает посмотреть в сторону каких-то инструментов, как, например, гомеопатия, может в итоге выйти в очень красивое для себя состояние, не только для себя, для своих близких, для всего окружения, состояние такого умудренного опытом, глубоко мыслящего и вообще очень тонко чувствующего старца, который, значит, вот познал истинное положение вещей и то, как устроен этот мир. Пожалуй, на этом по калькарбу я сегодня закруглюсь, потому что с точки зрения материи медика было уже очень много сказано, и по этой картине все достаточно понятно, но вот эти вот детальки смыслов этой эссенции, я думаю, что сегодня я достаточно хорошо дополнила то, что было уже сказано. То есть при анализе какого-то кейса у вас теперь есть дополнительные такие нотки, с помощью которых можно сыграть очень красивую мелодию в том, как вы анализируете чью-то картину, в том, на что вы смотрите, как вы чувствуете человека и что вы применяете в итоге к нему. Так, перейдем к второй части, которая у нас посвящена, как я уже говорила, ликоподиум. Ликоподиум клаватум. Здесь у нас тоже тема полярности, как и, собственно, везде в псоре. Я не я, в случае с ликоподиумом, это власть и трусость. Начнем с того, что ликоподиум клаватум, как растение, то, что называется клабмос, у нас это называется плаун булавовидный. Можете посмотреть, кто не видел ни разу, посмотреть в интернете картинку того, как этот мох, разновидность мха выглядит. Очень симпатично на самом деле. Сегодня ликоподиум и все, что все растения, которые относятся к этому виду, это такие вот в прямом смысле маленькие растения типа мха. Но, как я уже говорила в изначальном эфире про ликоподиум, изначально это были 50-метровые массивные такие древесные структуры. И даже сегодня, если рассмотреть хорошо вот этот мох при приближении, он, в общем-то, похож на там елочку, на сосну. То есть такой, как бы он не потерял вот этой вот своей древесной формы, древесной структуры, только очень сильно уменьшился в размерах. И вот, собственно, вот это массивное сжатие, просто вот уменьшение, как в этих вот фильмах, там «Дорогая, я уменьшил детей», когда просто что-то огромное, колоссальное, что доминировало на планете там определенное количество времени, вдруг превращается в такое очень микроскопическое создание. А в ликоподиуме, в картине, это очень отражается именно вот этим постоянным внутри себя маятником, непонимание вообще, а я кто? Я все-таки вот это вот что-то очень большое, властное, успешное, или я что-то такое совершенно несущественное, незаметное, крошечное и вообще ничем не примечательная, обреченная, так сказать, на какой-то провал. И, собственно, и те рубрики в репертории можно найти, они и те относятся в том числе и к ликоподиуму. То есть тут у нас рубрики и диктаторство, и там определенного доминирования над кем-то, и так сказать, взятие на себя какой-то командной роли или там разговор с таким высокомерием по отношению к кому-то, любовь к власти, любовь к управлению кем-то, да. С другой стороны, у нас есть рубрики для лейкоподиума, в которых как раз-таки отражена обратная полярность, то есть желание хоть немножечко вернуть себе и обрести эту внутреннюю уверенность, чувство растерянности, потерянности, трусости и страх появления на публике, в частности. Боязнь каких-то новых вещей, но в отличие от той же калькарп, да, это не про то, что в принципе я боюсь всего, что не я и что находится снаружи от меня, это про боязнь не справиться. То есть я боюсь начинать что-то новое или что-то большое или что-то важное, хотя очень хочется, но я боюсь, потому что я боюсь не справиться. При этом очень часто это хорошо камуфлируется, и люди, испытывая это чувство, тем не менее, там, перебарывают себя, добиваются достаточно хороших успехов. Но главное для них это, чтобы никто ни за что и никогда снаружи не заподозрил, что в них вот таким образом живет вот эта вот тревога, неуверенность, даже какой-то страх. Главное это очень хорошо от всех скрыть. С точки зрения тех же историков, геологов и прочих людей, занимающихся нашей древней историей, в частности, там по части природы, много написано о том, что вот изначально эти деревья лейкоподиум, они были очень большими, потому что была очень большая концентрация углекислого газа от вулканов в атмосфере, как раз-таки последствия эпохи того самого сульфура. И по мере того, как процент углекислого газа у нас в атмосфере снижался, лейкоподиумы становились все меньше и меньше и меньше до тех пор, пока они вот не превратились в их текущий размер. Но, несмотря на то, что они стали очень маленькими, они продолжали колонизировать собой огромные пространства. И в целом очень мало есть мест на планете, где нельзя найти тот или иной вид лейкоподиумов, потому что они практически везде. Они очень хорошо адаптируются к самым разным климатам, то есть определенная хамелеонность в картине у лейкоподиума очень хорошо развита. Если, например, мы говорим о более холодном климате, то здесь у этих растений их клетки, которые отвечают за репродукцию, гаметофиты, они у них размножаются и растут под землей, для того, чтобы не быть непосредственно в контакте с таким лютым холодом. А тропические лейкоподиумы выращивают свои клетки, вот эти гаметофиты, над поверхностью земли. То есть очень высокая степень адаптации к абсолютно практически всему. Абсолютно практически противоположное значение, но вы меня поняли. С точки зрения вообще растительного мира, лейкоподиум, как вот эта разновидность моха, считается суперуспешным, суперэффективным, потому что они вот смогли вообще невозможное и в плане адаптации, и в плане того, как они размножаются, как они колонизируют вот эти большие площади и так далее, и так далее. С точки зрения человеческой картины, у человека в картине лейкоподиума есть вот это вот у страха глаза велики, когда он понимает, что ему предстоит колонизировать условно огромные пространства, что им обязательно нужно в этом преуспеть, то есть они не могут себе позволить какую-то там вторичную, не знаю, троичную, там четверичную роль. То есть если ты вот берешься, у тебя есть задача колонизировать вот это пространство или объять какую-то там процесс, покорить себе какую-то задачу или цель, то ты должен в этом преуспеть. И это постоянная внутренняя борьба с тем, что, боже, я не справлюсь, я вообще недостаточен, да как же я смогу, это просто все ужасно. И таким образом выстраивается вот эта внутренняя вертикаль двух полярных точек. С одной стороны, очень лейкоподиуму хочется властвовать, очень хочется быть наверху, очень хочется вот быть собой, потому что он искренне понимает и верит в то, что я вот этого заслужил. Я же вот такое огромное, большое, да, 50-метровое дерево. И это мое место. Но, с другой стороны, эта полярность зеркалится в состоянии, но я не справлюсь, потому что, на самом деле, сейчас-то я вот такой маленький. И как вообще мне все это будет подвластно, непонятно. Если говорить о очень-очень древних растениях, на заре вообще своей эволюции растительного царства, одним из ключевых факторов успеха для какого-то вида растений была способность принести с собой воду на сухие поверхности, где этой воды условно было там в дефиците, в недостаче, для того, чтобы, собственно, колонизировать вот эти поверхности там полупустынные. То есть если растение могло каким-то образом эту задачу решить, то оно справлялось с тем, чтобы размножиться и распространиться как можно шире. У любого растения древесного есть две составляющие. Есть так называемая древесина, ксилема она называется, которая, в общем-то, ответственна как раз за, ну, помимо того, что она дает структуру и там держит корни, кроны и все остальное, она ответственна за транспортировку воды. И есть флоэма, то, что мы называем лубом, то есть вот лубочное производство. Это из этой части дерева, которая больше, скажем, имеет такую функцию сосудистой системы, где не столько жидкости, сколько питательные вещества. Трансфер питательных веществ по растению. И вот эти две составляющие в любом дереве, они так или иначе в комбинации дают закрытие этой задачи по тому, чтобы, с одной стороны, питать себя необходимым количеством воды, с другой стороны, питать свою крону, свои плоды необходимым количеством питательных веществ. Так вот, у большинства маленьких растений, которые там эволюционировали из деревьев, в частности, у ликоподиума, нет этого разделения на ксилему и флоэму, на древесину и на луб. У них просто в целом одна большая такая васкулярная сосудистая система, где одновременно у них и вода, и питательные вещества, и абсолютно все, что необходимо для транспортировки по растению, все это в рамках одной системы происходит. И в картине для человека, в картине гомеопатической ликоподиума, вот эти вот функции ассимиляции, усваивания или, наоборот, опорожнения, то есть выброса из себя всего необходимого, в кишечной системе, то есть в пищеварительном тракте и в почках достаточно слабые, потому что нет вот какого-то четкого разделения. Если мы вернемся в суть, да, самого этого растения, все как бы перемешано, и есть определенные нюансы с тем, что, как правило, почки, про печень мы поговорим чуть позже в контексте ликоподиума, и кишечный тракт, пищеварительная система страдают от того, что не до конца развита функция как ассимиляции, также не до конца развита функция сбрасывания ненужного мусора вовремя и в нужном количестве. При этом, это мы говорим про физику, но в более поздних стадиях патологии, если ничего не предпринимается, дальше вот эта проблема начинает затрагивать уже когнитивную функцию, мозг, память, потому что по факту, ну, можно в какой-то степени сказать, что ум, разум, там, память человека – это как более высокий порядок тех же самых функций ЖКТ. Тут происходит то же самое. Мы в своем сознании что делаем? Мы перевариваем информацию, мы впитываем информацию, удерживаем информацию в виде той же памяти и, соответственно, отвергаем ненужное, то есть вовремя там опорожняем свои мозги от ненужного мусора, который только занимает место. И, соответственно, когда у нас в картине ликоподиума начинает страдать одна часть, если с этим ничего не делать, со временем это начинает сказываться и на более ментальном плане для человека в этой картине в том числе. Интересно, что Ганеман, когда он пишет о том, что вот есть, так сказать, какая-то первичная история в эссенции, да, препарата, есть там следствия, есть вторичные, есть определенные дебаты среди гомеопатов и были, в принципе, все время относительно вот этих полярностей в лейкоподиуме, то есть что же все-таки первично в нем, вот в эссенции этой картины? Вот это вот любовь к власти, такое вот величие, внутреннее осознание себя как таких гигантов или ощущение беспомощности, боязнь предприятия каких-то действий для чего, для достижения чего бы то ни было, да? Что является первичным в данном случае и что является следствием или как компенсацией? Многие гомеопаты считают, что трусость в лейкоподиуме, если одним словом вот назвать всю вот эту историю неуверенности в себе в его случае, да, что трусость в лейкоподиуме – это некомпенсированное состояние, и из этой трусости, пардон, и некомпенсированного состояния отсюда, как задача для того, чтобы с этим справиться, уже вырастает желание властвовать, желание занять какую-то главенствующую позицию, там, какую-то доминантную позицию и так далее. Но, с другой стороны, можно сказать, что если мы все-таки примем во внимание историю лейкоподиума как растение, что изначально все-таки это были очень величественные, могучие, большие структуры, да, так сказать, справившиеся там с какими-то целями и задачами, успешно водрузившими себя на некий условный трон, то вот эта память, информационная память, как импринт тех времен, когда лейкоподиум был гигантом, на самом деле она первична. И дальше неуспех, неудача, провал того, как впоследствии лейкоподиум резко сжался до размера маленького мха, уже является следствием и вторым по важности и по очередности состоянием. В целом, это вот даже в каких-то религиозных историях проявлено, да, часто у нас тем, что вот есть некий великий бог, который, значит, вот всемогущ, и есть все вот эти вот мы, маленькие рабы Божьи, которые вообще совершенно песчинки, ничего не значащие и так далее, и так далее. И во снах в картине у лейкоподиума вот эта полярность на религиозной почве в том числе часто проявляется. Вот в этой постоянной внутренней такой борьбе, отторжение концепции того, что вот где-то есть какой-то великий бог, а вот мы такие маленькие. Желание это исправить, желание вообще вспомнить себя как бога. И сны про то, что человек, например, окружен чем-то огромным в виде там, камней, в виде тех же деревьев, либо просто окружен великанами. То есть сны про великанов, как некая память того, как оно было раньше. Но, по сути, вот этот вот вопрос, что сначала, что потом, это приблизительно как про что было сначала курица или яйцо. На самом деле, как говорится, истина, она где-то посередине, в том смысле, что как и тень свет, как инь-янь, ян, женское-мужское, это не полные полярности на некой такой, знаете, линейной там вертикали или горизонтали, это все-таки закругленность, некая цикличность переливания одного в другое. И, соответственно, в контексте лейкоподиума вот это перетекание одного в другое, оно означает, что это просто состояние одной и той же монеты, просто двух ее разных сторон. То есть сторона желания, жажда, любовь, власти с вот этими вот беспокойствами, тревогами и внутренней неуверенностью в себе. Ну, это как все, что мы знаем про дуальность, про удовольствие, которое где-то когда-то все равно начинает граничить с болью в какие-то моменты, там счастье, которое невозможно оценить или понять, если человек никогда не сталкивался с горем. И, собственно говоря, у лейкоподиума не было бы внутри вот этого сильного стремления властвовать и чувствовать себя великаном и вообще королем там всего мира, если бы он уже не испытал вот это чувство мизерности, ничтожности, бестолковости, трусости и так далее. То есть это такая попытка компенсировать свое унизительное положение чем-то, что могло бы его из этого вытащить. И, соответственно, он никогда не мог бы понять всей степени своей мизерности, да, и ничтожности, если бы он однажды когда-то давно не чувствовал себя властным большим великаном. Поэтому вот это такое ураборос такой, кусающий себя за хвост, в случае с лейкоподиумом отлично отыгрывается. Собственно, если говорить про все проявления на всех уровнях в картине лейкоподиума и какую-то вот одну главную ключевую составляющую этих состояний в патологиях, да, у лейкоподиума, исходя из вот этих вот перетекающих двух полярностей между собой, патология лейкоподиума именно вот в этом вот сжатии, уменьшении, фактически приближению себя к какой-то точке в пространстве и размыванию себя по ветру. В этом смысле хороший аналог, очень яркая картинка – это эректильная дисфункция у мужчины. Когда, с одной стороны, функция члена мужского очень мощная, очень, как бы, вот эта потенция несет в себе большой ресурс, большой заряд, новую жизнь там, и так далее. Но несправление с этим и патология именно этой конкретной функции, именно этого конкретного органа – это такая вот максимальная степень унижения для мужского начала, невозможность управлять этим, невозможность быть этим – это такое вот прям кричащее, вопиющее падение в пропасть. Соответственно, человек в картине лейкоподиума часто будет описывать свои какие-то эмоции или ощущения в том же теле, не только ментально, эмоционально, как какое-то вот сжатие, потерю силы, ощущение такого упадка во всех смыслах, как и в физических функциях, как я уже сказала, так и в там, эмоциональных, ментальных. И интересно, что ментальное состояние вот этого восприятия, да, что вот меня беспокоят какие-то неуспехи, меня беспокоит угасание моих ментальных функций, меня беспокоит потеря памяти, там, концентрации, что я не настолько остро мыслю. Интересно, что когда человек в картине лейкоподиума приходит к гомеопату, у него, как правило, есть физические проявления в теле, но говорить он будет в первую очередь про вот эти упадки, про ментальный упадок, про какой-то эмоциональный такой, ну, можно сказать, такую стагнацию. Вот это будет его беспокоить в первую очередь, нежели то, что у него там одновременно и с почками, и с кишечником, и с печенью очевидные проблемы. Но для него во главе угла будет стоять вот эта вот максимально такая, максимальная вершина его всей сути, да, если брать там физику как нечто такое более низшее, то он будет фокусироваться на том, что у него проблемы с более высшим порядком. В любом случае, что бы ни было первично в картине лейкоподиума, там, страсть к властвованию, желание быть каким-то доминантом, или его трусость, в любом случае это будет выражаться и в том, что у человека внутренне будет определенная степень, сильная определенная степень неуверенности в себе, и одновременно достаточно стереотипичный подход к другим, особенно к более слабым, особенно к более там, молодым или просто младшим, если говорить про двух детей в семье, да, по отношению к родителям или к старшим этот ребенок будет максимально покладистый, но будет вымещать вот эту свою неустроенность из-за ощущения неуверенности в себе на более младших. То есть это стереотипичное поведение такого деспотичного начальника, в том числе в рабочей среде, будет проявляться наравне с внутренним ощущением себя какой-то вот ущербной фигурой. Если говорить про растения, опять же, вернемся к ботанике. Споры ликоподиума очень-очень легкие. Они поднимаются в воздух буквально малейшим дуновением ветра и просто способны пролететь километры и километры, опять же, вот покрывая вот эту задачу колонизации максимальной площади. Для картины ликоподиума вот эта история, она очень во многих пунктиках отражается. С одной стороны, ликоподиум, ну, ввиду там и своей адаптативности, и хитрости, и много чему, он очень быстро способен подняться по карьерной лестнице. То есть, если вот он выбрал себе какую-то профессию, он достаточно быстро может добиться существенных успехов на этом поприще. И параллельно он будет завоевывать какой-то социальный статус, там, какое-то уважение своих коллег, например, да, там в коллективе. То есть с ним будут считаться, он будет человеком, который проявляет достаточно такую недюжую интеллектуальную способность к вообще тому, чтобы менеджить большие там объемы информации и прочее. И очень часто ликоподиумы стремятся именно на позиции с большой ответственностью, то есть где вот под ними большое количество людей, за которые вот они несут ответственность, вот это вот их сотрудники, значит, вот от их, скажем, личного перформанса, да, как там какого-нибудь там топ-менеджера, зависит там, я не знаю, огромный департамент людей, вот чьи зарплаты, хлеб и вообще вся жизнь непосредственно зависит от того, как он проводит свою политику. Какие-то руководящие такие должности очевидные, где вот под ним обязательно должны быть какие-то люди в большом количестве, которыми он управляет. Там, будь то в бизнесе, будь то, я не знаю, там, директор школы или там, я не знаю, ректор университета. То есть что-то вот такое вот очень-очень важное, с большой ответственностью, при этом вот стоящее напрямую над большим количеством людей. И в таких позициях, как правило, естественно, есть большая требовательность к человеку в плане того, что он там периодически должен, так сказать, себя показывать, какой-то лицеприятной стороны, там, толкать какие-то речи, я не знаю, там, что-то, ну, представлять, скажем так, интересы всех тех, над кем он властвует. Собственно, ликоподиум, если по-английски немножечко поиграть со словами, получается likes a podium, то есть человек, которому нравится сцена, которому нравится трибуна, нравится вот эта вся история про экспрессию за всех остальных. И, собственно, у него это очень хорошо получается, то есть у ликоподиума с этой частью проблем нет. Но со стороны, может быть, не очень видно, что для ликоподиума на самом деле вот это все является самым главным проклятием всей его жизни. Потому что, как говорится в рубрике репертория, стеснительность выступления на публике, невозможность выступления на публике, это все относится к рубрикам того же самого ликоподиума. Он выступит, он, так сказать, там соберет в себе все свои там кусочки сил, разбросанные по уголкам своей души и мозгов, там прекрасно выступит, убедит, там, я не знаю, сорвет овацию, сделает прекрасную презентацию. В моменте все это будет максимально огненно выглядеть, и, в общем, надо сказать, что споры самого растения ликоподиума, они очень-очень быстро загораются и очень ярко загораются, если их поджечь. Кстати говоря, раньше именно этот элемент, споры этого растения, использовались для того, чтобы произвести вспышку в фотографии. Так вот, в моменте, так сказать, вот этой всей презентации, там что-то такое будет, знаете, как вот Мартин Лютер Кинг, который толкнул речь, это все всех зажгло там на много-много десятилетий вперед. Это все произойдет. Но до наступления этого события, то есть непосредственно до выхода на сцену, до выхода на эту трибуну, ликоподиум будет очень сильно мучиться от нервозности, от диареи, от потливости, от там каких-то панических атак. И после своего выступления он будет абсолютно обесточен, чувствовать, что у него вообще абсолютно отсутствует какая-либо мысль в голове. Такой вот туман, застилающий вообще все, ментальное выгорание и прочее, прочее. После буквально вот одного какого-то выступления, одной презентации. То есть он будет бросать весь свой ресурс туда, каждый раз. И это как неизменный такой вот круговорот воды в природе, то есть никогда это не будет проистекать иначе, всегда только так. Это постоянная вот эта вот тени толкай между «я очень хочу получить максимальную там ответственность, вот какую-то суперроль, там, я не знаю, вершителя судеб, короля, президента, я не знаю, бога и так далее, но я очень сильно боюсь вот этого бремени, которым эта ответственность ляжет на мои плечи». И поэтому в состоянии патологической уже дискомпенсации у него начинается история про «я хочу сбежать от своей семьи, от своих детей, вообще там от всех, я хочу подальше находиться от своего потомства, потому что я не выдерживаю бремени ответственности». Не потому что там, эта рубрика по эссенции может только очень разным препаратам подходить. Здесь это именно про «я не справляюсь с ответственностью», «я боюсь не справиться с ответственностью» или «я уже выгорел от вот той ответственности, которую я несу на себе, и поэтому я хочу просто уйти куда-нибудь в стороночку». Либо рубрика «иллюзия о том, что он не выполняет свою функцию, не справляется со своим долгом, вот с этой самой ответственностью, что он просто не тянет». И, соответственно, вот этот страх несправления заставляет человека в этой картине мучиться условно максимально долго в чем-то, в какой-то роли, которая ему на самом деле может быть в конкретный момент времени просто не по зубам. То есть там немножко не его размер обуви, но ему очень хочется в этой обуви быть. Поэтому он будет вот мучиться и физически, и ментально, и эмоционально с этими страхами, ощущениями, тревогами и прочее максимально долго, не признавая себе в том, что, слушай, возможно, тебе просто вот сейчас не нужно этим заниматься, можно заняться чем-то другим, или тебе в принципе не нужно этим заниматься, и ты был бы счастлив, например, в какой-то другой роли. Это как контрастные персонажи, там вот в фильмах часто их такими рисуют, когда исключительно положительный, очень успешный человек, какой-нибудь там, я не знаю, великий хирург, какой-то там спасатель, не знаю чего, в общем, человек, который просто вот в жизни зарекомендовал себя как максимально положительный персонаж, спасает людей, там все прекрасно, все хорошо, но при этом в своей личной жизни в какой-то момент начинает стремиться к такому совершеннейшему дебошу и вообще абсолютному отсутствию обязанностей и ответственностей, бегущий от каких-то устоев, да, в своей семье, может быть, личный, то есть человек, который заводит интрижку на стороне в итоге, хотя вот он весь такой положительный, ответственный, вот там содержит всю семью, очень старается, вот заслужил там огромное уважение общества и так далее, но в какой-то момент выясняется, что там, например, в личной жизни периодически ходит там, я не знаю, по борделям или просто регулярно меняет себе любовниц, просто чтобы компенсировать вот это вот тяжелейшее бремя ответственности со всех сторон состоянием какой-то легкости, когда никто от тебя ничего не ждет, и ты ничего никому не должен, и вообще можно просто вот просто быть. Что касается спор лейкоподиума, которые вот поднимаются ветром и распространяются на огромные расстояния, в картине лейкоподиума очень много места всевозможным вздутиям. Начиная от вздутого эго, как, естественно, логично, где человек полностью поглощен собой, своим каким-то внешним там обликом, успехами, достижениями, постоянно пытается, так сказать, вот еще больше и больше навешать каких-то регалий на свой публичный образ. окружить себя максимально такими вот восторженными там последователями, которые смотрят ему в рот совершенно безоговорочно и прочее, прочее. Но также и на физическом уровне, то есть это вздутие абдоминальной части, очень частые газы, частые спазмы кишечные из-за вот этих скоплений газов. И, в общем-то, неэффективный метаболизм, неэффективное пищеварение. Интересно, что те самые споры, про которые я сейчас говорю, растения лейкоподиум, которые вот при поджигании очень быстро вспыхивают, вспыхивают они в том числе, потому что это очень простая структура, из-за чего она очень такая живучая, то есть ее очень сложно уничтожить. И эта простая структура имеет очень прочную оболочку, такую мембрану, которая состоит из жировых кислот. Собственно, эти жировые кислоты и вспыхивают вот таким ярким светом, цветом, когда соприкасаются с огнем. И вот эта история про то, что это очень-очень простое такое создание, да, вот эта спора этого растения, ее очень сложно уничтожить. То есть можно там очень сильно нагревать, может лежать спящий очень долгое время где-то в почве, и тем не менее выжить, и потом, когда нужные условия проявят себя, так сказать, дать дальше ход жизненному процессу. Собственно говоря, одной из основных черт характера, да, человека в картине лейкоподиума и является вот эта вот живучесть. То есть такая вот несгибаемая воля к жизни, в каком-то смысле невозможность там его как-то довести до состояния уныния, потому что он так или иначе будет выкручиваться, будет находить для себя выходы, все ради того, чтобы продолжать стремиться к вот этим своим вершинам, к вот этим своим успехам, к тому, чтобы еще немножечко подкачать и поддуть свое эго и так далее, и так далее. Но, как любые патологии и маятники, которые раскачиваются слишком сильно, в какой-то момент человек в этой картине может прийти в кризисную точку, где просто начинается период распада, и несмотря на то, что в картине в основе лежит вот эта вот живучесть, эта живучесть резко улетучивается, и начинается разлом. То есть просто такая трещина резко возникающая, как правило, начинающаяся как раз-таки с пищеварительной системы. И постепенно эта трещина будет проникать глубже и глубже в самую его суть, доходя до его сознания, что, как я уже сказала, для него будет куда более ужасно. И именно с этим он скорее придет ко врачу или к гомеопату, нежели с тем, что у него там постоянно какие-то проблемы с желудком, с кишечником и прочее. Если мы говорим про латеральность, у лейкоподиума, как у растения, интересно, что из общего ствола, если можно говорить вообще про ствол мха, но тем не менее, ветки, вот эти вот небольшие ответвления, имеют тенденцию как бы предпочитать одну сторону. То есть это такая однолатеральность в картине, когда либо это одна сторона, либо это другая сторона. И развитие у детей в картине лейкоподиум, ну, собственно, и дальше потом во взрослом возрасте, тоже обычно одностороннее. То есть, например, либо и скорее будут развиваться интеллектуальные какие-то способности за счет и в ущерб физическому развитию. То есть и то одинаково, равномерно, равноценно развиваться не будет. И скорее всего будет развиваться именно интеллектуальная составляющая. Ну а физика, так сказать, ей придется, в общем, посторониться и остаться в неком таком недоразвитом виде. Часто в лейкоподиуме вот эта вот однолатеральность, это правая сторона, или начинаются какие-то проблемы на правой стороне и переходит на левую сторону. И здесь тоже это, в общем, очень хорошо совпадает с ментальной частью, потому что, как мы знаем, правая физическая сторона тела у нас управляется левым нашим полушарием, которое что? Рациональное, логическое, аналитическое мышление. Ну и, соответственно, левая сторона тела у нас управляется правым полушарием, более нашим творческим, который отвечает за такую как бы более фантазийную, ассоциативное мышление. И у лейкоподиума все-таки есть приверженность к жизни больше в рациональной части или выбор такого рационального видения этого мира. Но тот факт, что он предпочитает именно левое полушарие, и не то, что он предпочитает, а просто он взращивается в рамках вот мышления левым полушарием, в этом как его сила, так его и слабость. Потому что в каких-то моментах, естественно, лучше, когда есть все-таки способность нырнуть чуть глубже, ощутить чуть тоньше, где-то вовремя послушать свою интуицию, где-то выровняться больше в сердечном пространстве, но у лейкоподиума все-таки это вот именно эго-центричное мышление, левополушарное рациональное мышление, что приносит ему, в общем, довольно много проблем, в том числе в структурировании и формировании своих отношений с другими людьми. Потому что все как бы базируемое на таком сухом рацио, в общем, несет за собой ряд определенных минусов. Сильный ум, слабое тело. Это такое вот доминирование интеллекта и, в общем, определенная ущербность физического тела. Вот это вот очень-очень такая объемная, красочная картинка для лейкоподиума. Вздутый абдомен, плохо работающая пищеварительная система. Кстати, даже вот в молодом возрасте уже имеет тенденцию такой как бы форма тела, которая явно показывает, что есть определенные проблемы с нижней частью туловища, то есть когда расширение живота, может быть, такое как бы немножко бесформенность в нижней части, грушевидная такая, да, структура. Очень быстро появляются морщины, причем морщины, вот, например, там межбровка, вот эта вот история от, так сказать, частого состояния там мышления, размышления. Причем интересно, что межбровка очень напрямую, и формирование межбровки напрямую связано с состоянием нашей печенки, нашей печени. Ребенок в картине лейкоподиума, он, вот следуя вот этой вот парадигме «сильный ум, слабое тело», будет уделять время книгам, будет хорошо преуспевать в учебе, но не так будет преуспевать в том, что касается спорта, движения, и, в общем, всегда предпочтет что-нибудь почитать, что-нибудь поизучать, тому, чтобы лишний раз там выйти погонять в футбол, там покататься на велосипеде или что-то подобное. Слишком сильно неуклюжесть, скажем так, в физическом теле будет давать о себе знать, и даже если ребенок будет пытаться заниматься какими-то такими прям вот полноценными видами спорта, ему будет с этим сложно. Слишком недостаточная, можно так сказать, мышечная масса, худощавость, мерзлявость, все это будет даваться, все это будет сказываться на том, что спорт, если человек будет его, так сказать, пытаться как-то в свою жизнь интегрировать, будет даваться очень сложно. Ну, а, соответственно, на уровне психики ребенок, который достаточно эгоцентричен, естественно, не будет в восторге от того, что он вот пытается что-то сделать и в этом сильно не преуспевает. Поэтому достаточно быстро это будет бросаться. Интересно, что в английской системе гомеопатии я неоднократно сталкивалась с описаниями английской, имею в виду британской в данном случае конкретно, да, не англоязычной, а именно британской. Очень часто проскальзывают вот такие вот соображения на тему того, что в картине лейкоподиума находятся очень многие из тех, кто вышел в прошлом и сейчас из такой типичной для них системы государственных школ, достаточно дорогостоящих, где дети изначально натаскиваются именно на вот эти качества. То есть ты должен быть интеллектуально развит, насколько ты там физически развит, вообще никого не волнует, и поэтому по большей части достаточно худосочные там юноши и девушки, которые особо там не стремятся к какому-то атлетизму, их готовят заранее на какие-то очень важные позиции, то есть если там энное количество десятилетий назад это была подготовка для каких-то руководящих должностей там в разных концах света, чтобы, так сказать, управлять колониями империи, да, британской. Из хороших семей дети отбираются, отправляются вот в эти школы где-то в возрасте 7 лет. Там они, как правило, начинают через пень-колоду, абы как, потому что все очень страшно, непонятно, и непонятно вообще, как к этому всему подходить. Дети, страдающие нурезом ночным, опять же, исходя из этого стресса и страха, попадающие под управление таких же лейкоподиумов, как они, которые в какой-то период времени просто над ними издеваются, присутствует определенный буллинг, могут сталкиваться с экспрессией каких-то гомосексуальных наклонностей этих более старших лейкоподиумов по отношению к себе, да, приглашение, так сказать, в этот мир садомии, который, мы знаем, очень прочно обосновался во всем, что касается британской элиты. И так вот они ползут по этой карьерной лестнице, постепенно становясь на место своих изначальных боссов и начальников, принимая уже под свое крыло более молодых ребят и производя с ними все те же действия, что производили с ними. И дальше они все вот эти парадигмы несут с собой на те позиции, куда они уходят, в те колонии, куда они уходят, так сказать, управлять там. И достаточно они одинаковы в том, что они все очень умненькие, способные зарабатывать достаточно много денег достаточно быстро, причем для, в том числе для своей, так сказать, базы, для своей родины, если они находятся где-то в каких-то иностранных точках. Все это такое вот позиция силы, позиция власти для нации, для империи. И на сегодняшний день, в общем-то, этот психотип, он сохраняется. То есть как бы мы видим, что очень много подобного наблюдается и сегодня в британской элите. Такие персонажи, у которых акцент в основном делается на интеллектуальных способностях, на левом полушарии, блокация каких-то таких более сентиментальных эмоций, там, морали, еще чего-то, потому что это все не нужно для достижения успеха. Что касается подросткового периода, в подростковом периоде картина лейкоподиума чувствует себя достаточно подздутой и с такими поломанными тоже какими-то вот гормональными историями, в частности, сексуального развития, у них не наблюдается какого-то особо яркого там проявления сексуального драйва, что, в принципе, наверное, в общем, и нормально там на определенном раннем этапе, но в целом гормонально те же мальчики в картине лейкоподиум, они рано или поздно начинают испытывать это повсеместное, ежедневное, ежеминутное желание сексуального характера. Но, будучи чаще всего не очень, так сказать, как бы так сказать, помягче, впечатляющими чисто внешне, девочки, как правило, вот такие типажи, как лейкоподиумы в подростковом возрасте, обходят стороной. Что не значит, что в последующем там, своем, на последующем своем пути при взрослении этот молодой человек не превратится в какого-то симпатичного, харизматичного мужчину. Но изначально в подростковом возрасте это достаточно такие как бы вот суховатые, жилистые, такие худенькие мальчики, которые, в общем, чисто на гормонально-биохимическом уровне могут не сильно вызывать восторг у тех же девчонок, которые тоже входят в свои гормональные процессы. И из-за этого, естественно, они сильно страдают, потому что это бьет, опять же, по их уверенности в себе соответствующими моментами на последующее их эмоциональное и интеллектуальное развитие, когда у человека развиваются определенные, ну, в общем, патологии психического плана. Ну, собственно, эта история их такой, как бы, в общем, определенной ни рыба, ни мясо внешности, в большей степени она скорее сохранится во взрослом возрасте, поэтому они будут с самого раннего возраста приучены выезжать за счет своих вот блестящих интеллектуальных способностей, там еще чего-то, зарабатывание много денег, нежели тем, что вот он просто будет такой весь красавец-мужчина, значит, привлекающий внимание издалека. Я уже много говорила про пищеварительную систему, про печень еще толком не сказала, но самое интересное, что печень, если взять просто английское слово liver, да, это фактически соотношение со словом life, орган, через который, собственно, организм может жить полной жизнью, в противовес, например, какому-то такому рестриктивному режиму, да, когда там то нельзя съесть, это нельзя сделать, потому что вот организм не справится, потому что не переварит, потому что недостаточность, потому что что-то еще. И все пищеварение у лейкоподиума, в принципе, отражает вот эту тему стремления к такой вот прям жизни полной грудью, властвованию, успеху и вообще достатку и всему, но при этом вот будучи ограниченным каким-то внутренним ощущением беспомощности, потому что у лейкоподиумов часто очень большой аппетит, они, так сказать, готовы накинуться на еду, когда они ее видят, но при этом буквально спустя там, после того, как они съедают несколько кусочков, у них наступает состояние определенной пресыщенности, определенного даже, как бы, в общем, такого состояния мутки, состояния тошноты, состояния вздутия, и достаточно быстро он прекращает поглощать эту прекрасную пищу, которая, может быть, вот ему очень ее хотелось, она очень там вкусно пахнет, она вкусная на вкус, она там красиво выложена и прочее, но он просто не может насладиться всей этой тарелкой, просто потому что он ограничен в том, как он может это все ассимилировать. То же самое происходит в сексуальной жизни. То есть у человека могут быть очень далеко идущие планы на суперсекс, но при этом вот его личные физические состояния будут сильно его в этом ограничивать. Будь то неспособность испытывать длительную эрекцию, эректильная дисфункция в чистом виде, там, я не знаю, ранняя эякуляция, то есть что-то, что будет препятствовать реализации вот этих вот картин, как он хотел бы, как он себе это видит, тому, что на самом деле происходит. Кстати, я говорю в мужском плане, но на самом деле для женщин это точно так же зеркально справедливо. У лейкоподиума, в принципе, практически все стадии и части метаболизма, они скомпрометированы. То есть это и невозможность нормально метаболизировать жиры, что, естественно, сказывается на печени, да, которая у нас ассимилирует жиры и превращает в гликоген, который потом превращается в энергию. Собственно, споры лейкоподиума у нас... И споры лейкоподиума, кстати, это именно то, что используется для изготовления препарата лейкоподиум гомеопатии. Именно эта часть растения взята. В этих спорах по факту содержится только ДНК и жировые кислоты. Если человек не усваивает жиры, у него происходит что? Потеря веса, у него наступает такая достаточно болезненная худощавость, постоянная боль в области печени, желтоватый отлив кожи, то есть определенная желтушка. И, естественно, недостаток физической энергии, если мы не перевариваем жиры и не обращаем их в гликоген, как, так сказать, пакетики с энергией, которыми мы можем в любой момент воспользоваться, то мы всегда на таком, как бы, подсосе и достаточно низкий уровень энергии для активности. При этом естественные процессы в теле организма любого, это что гликоген, который у нас накапливается в печени, он обычно у нас достигает минимальной отметки где-то вот там вторая половина дня, ранний вечер. И именно в это время лейкоподиум чувствует себя хуже всего. То есть где-то между 4 и 8 часами дня, там вечера, на него наваливается просто состояние максимального упадка, неспособности концентрироваться, что-либо делать. В этот момент он начинает злиться, может оторвать голову своим коллегам или просто уходит вообще с работы со словами: «Все, я больше не могу, я пошел там выпить пиво». Аналогично происходит с метаболизмом углеводов, то же самое. Соответственно, неспособность организма нормально воспринимать там клетчатку, нормально воспринимать крахмал и прочее. Замедленный метаболизм белков. Соответственно, отсюда у нас предрасположенность и к подагре, и к образованию камней в почках. И, кстати говоря, почки практически наравне с печенью в картине лейкоподиума обычно страдают. И там всякие циститные истории, тянущие состояние при мочеиспускании даже без конкретного диагноза цистит, это все очень типично. Типично также, что очень хочется в туалет, но при этом при начале мочеиспускания оно как бы не до конца заканчивается в течение дня, то есть по чуть-чуть. А ночью, наоборот, человек бежит в туалет, и у него просто вот из него выливаются литры. Соответственно, это во взрослом возрасте работает, в более раннем возрасте это может приводить к тому, что ребенок в течение дня нормально, а ночью писается в кровать. Камни в тех же самых почках могут давать постоянно такую вот характерную окраску такого бурого цвета в моче, коричнево-бурый осадок в моче после того, как человек опорожняется. Как я уже сказала, достаточно частое состояние вздутия из-за того, что еда, которая неправильно переваривается, дает очень много газов, как в желудке, так и в кишечнике. И в целом, если это не как бы этому не уделяется внимание, никак там это не лечится, с течением времени, с течением лет можно заработать себе достаточно серьезные язвы кишечника, язвы желудка. Им очень помогает тематика перекусов. В этой конкретной картине, именно потому, что у них очень быстро падает сахар, потому что они вот по чуть-чуть хватают то там, быстро начинают испытывать дискомфорт и до конца не насыщают себя пищей, у них постоянно есть потребность в высокоуглеводных каких-то перекусах, сахаре, каких-то снеках, которые вот сахаросодержащие. Поэтому, не знаю, там в офисе это будет человек, у которого в столе будет лежать там шоколадка или какие-то конфетки или что-то подобное для того, чтобы закрывать вот эти вот дыры, ямы, которые образуются гормонально из-за того, что человек неправильно питается. Собственно, те самые 4 часа, 4-5 часов во второй половине дня, вот это вот ощущение просадки, необходимости снека, сладкого, чего-то такого, для того, чтобы вытянуть день до конца в том же офисе, это вот очень типично для этой картины. Интересно, что вот мы там выше говорили про британское такое, даже не знаю, как это назвать, не хочется сказать, я не хочу сказать, что картина лейкоподиума – это сугубо британская история, но да, что в элитах и в руководящих слоях этой нации действительно очень много этой картины. И как ни странно, именно британцы ввели вот эту историю 5 o'clock tea, когда они там, или afternoon tea, где они именно в это время, в 4-5 часов, должны сесть и выпить чашку чая с чем-то сладким или с чем-то соленым, но с чем-то таким вот как бы углеводным, что достаточно быстро их реанимирует. Причем это 4-5 часов, а еще в 11 часов. То есть полностью такое совпадение с той картиной лейкоподиума, который там за рамками этой нации вот мы можем наблюдать, когда у людей именно в это время начинается такое состояние просадки. Часто они стараются поесть на ночь, потому что, опять же, из-за того, что много они съесть все равно не смогут, они таким образом пытаются предвосхитить состояние голода в течение ночи. Но могут все равно проснуться ночью, голодные, и, так сказать, хуже всего будут чувствовать себя между 3 и 4 часами утра, когда они будут просыпаться и чувствовать, что им необходимо пойти на колонизацию холодильника своего или какой-нибудь полки с печеньями для того, чтобы продержаться через всю ночь. И, соответственно, просыпаются они, как правило, опять же, с неприятным дискомфортом в кишечном разделе своем. Будут сниться нехорошие сны на этой почве. В общем, очень много завязано именно на пищеварительный тракт. Очень-очень большая зависимость у лейкоподиума от других людей. Как ни странно, для эгоцентричных персонажей это именно так, потому что на самом деле лейкоподиум ненавидит одиночество, очень хочет быть в компании. Правда, здесь такая очень интересная история. Я хочу, чтобы, условно, у него это звучит так. Я хочу, чтобы рядом со мной был человек, но пусть этот человек будет в соседней комнате. То есть, с одной стороны, можно, пожалуйста, у меня не будет ответственности и обязанности как-то вот развлекать этого человека, что-то там проявлять какое-то там к нему благосклонное настроение, но пусть он будет в соседней комнате. Мне будет хорошо от того, что он там есть, но зато мне не нужно никак им заниматься. С одной стороны, это такое создание определенной иллюзии независимости, что вот я сам по себе, с другой стороны, вроде как кто-то там все равно рядом есть. В целом, если патология лейкоподиума никак не адресуется, и постепенно ему физически становится хуже, он может привыкнуть к тому, что вот он вот такой, что вот так у него функционирует его тело, если, конечно, эта патология прогрессирует достаточно медленно. Но, как я уже говорила, он куда более остро будет реагировать, беспокоиться, расстраиваться и отчаиваться, если он будет видеть, что эта патология затрагивает его ментальные какие-то составляющие, потому что в целом его все «я», оно находится именно вот в его ментале. То есть как бы тело этой серии, ну ладно, в общем, бог бы с ним, какое есть там, да, вот оно там не очень работает, но это меня не очень расстраивает, потому что главный мой инструмент – это мой мозг, это мои интеллектуальные способности. Для того, чтобы подминать под себя других, чтобы взбираться на эти свои троны, влияния и прочее, будет, естественно, очень много фокуса ставиться на там, свою речь, на то, как человек мыслит, как он может какие-то вот свои идеи донести. И именно поэтому любые упадки в ментальном состоянии или там выражении своей мысли, какие-то туманы в мозгах и прочее, будут восприниматься максимально болезненно, потому что это значит, что он не может дальше условно манипулировать другими, не может там вербовать других, не может, собственно, оказывать то влияние на других, к которому он привык. Так, про сексуальность я уже говорила, о том, что, в общем-то, такая как бы жизненная сила в этой части человеческого существа, в картине лейкоподиума, она будет достаточно такой слабенькой, мягко скажем, поэтому каких-то гигантов в любовной сфере из них не получается, но интересно то, что, как я уже говорила, при том, что гигантов в сексе из них не получается, часто у них есть вот эта история, тенденция компенсировать свои какие-то другие нюансы, типа, например, слишком сильное давление ответственности, слишком много правильности, которую он выстроил вокруг себя внешней, да, то есть внешней, внутри он может думать вообще все что угодно, но для других людей он должен быть вот таким вот белым идеальным пушистым, потому что ему будет очень важно, как его видят другие. И чтобы разрядиться, он при этом может совершенно спокойно там предаваться каким-то достаточно, может быть, даже извращенным формам сексуальной активности, там, либо гомосексуальной, либо там просто, я не знаю, там все что угодно можно здесь придумать. И это типичная история про любовницу в виде секретарши, когда вот великий большой успешный босс таким образом, значит, разряжает себя, опять же, через управление и манипуляции кем-то, кто там младше него, там слабее него, ниже него по карьерной там какой-то лестнице, зависит от него и так далее, и так далее. Значит, если мы все-таки закруглим тематику этой псарической триады, возвращаясь к той аллегории библейской, которую мы начали еще в эфире про сульфур, когда у нас Адам и Ева вкусили запретного плода, да, плода знаний, это и был великий псарический грех, условно, да, потому что через это познание они смогли, не то чтобы смогли, а произошло осознание себя как отдельной части от Творца. И в этом разделении родилась тема сомнения, тема вопросов, тема страха, тема желания, тема ненависти, то есть всех тех составляющих, которые в итоге приводят человека к его страданиям в плотном мире. И дальше уже из этого состояния разобщения рождается вот это постоянное ноющее желание и стремление воссоединиться. Сульфур, мы говорили, первый препарат в псарической триаде. Калькарб или каподиум, все они три вместе используются для того, чтобы, в частности, излечить вот эту вот дисфункцию псарическую, базируемую на разделении, на разобщении. То есть, фактически, все эти три препарата в итоге при правильном применении, они позволяют человеку меньше находиться в состоянии этой трагедии разобщения, больше испытывать вот это ощущение воссоединения с Творцом, с мирозданием, с миром в целом, соединение, да, верха и низа, как делает сульфур, там, рая и ада, соединение мужского и женского. И по большому счету вот эта вот триада, она почему считается основой антипсарических историй? Потому что именно в них идет фокус на вот это воссоединение, так как разобщение — это тот самый ключ к тому, почему столько страданий и боли в псоре заперто для человека. Калькарея у нас, как мы уже говорили, ассоциация с морем и с луной, с психикой женской, и соединением с матерью-землей, с матерью-защитницей. То есть калькарея в данном случае озадачена тем, чтобы из дома сделать такую как бы уютную, комфортную колыбель, безопасную. И, кстати, очень часто во снах или в иллюзиях у калькареи ее собственный дом представляется как большой цветущий сад. В медитациях, да, люди, когда там пытаются представить себе свое такое вот как бы убежище, они видят себя в саду. Это вот опять же отсылка к тому самому Эдему, к райскому саду, из которого изначально произошло изгнание-выход-разобщение с. И уже, если говорить про лейкоподиум, третий из этих препаратов, это про выход из этого дома. Выход во внешний мир. И, находясь в этом внешнем мире, постоянный вопрос к себе, справлюсь ли я? Справлюсь ли я с этой задачей? То есть, уже пройдя дальше по этой вот линейной хронологии событий, да, как бы начинающейся с сульфура, у лейкоподиума фокус стоит на том, чтобы продержаться и ночь простоять, выдержать, так сказать, с доблестным лицом, и копаться определенным образом, достойно, чтобы это, в общем, не было как-то ничтожно, чтобы можно было этим гордиться, чтобы вот водрузить на это какой-то флажок и сказать, что вот я смог. Так как он в библейском смысле оказывается за рамками райского сада, где все ему дано, здесь ему приходится работать, достигать чего-то, добиваться чего-то. И несмотря на то, что в рубриках у лейкоподиума есть этот нюанс про там, убежать от своих детей, сбросить в себя ответственность там, за семью и прочее, когда человека уже поджимает и у него начинается крайняя степень выгорания, да, На самом деле внешне все-таки, то есть внутри они могут себя так чувствовать, но внешне все-таки они будут стабильны и будут транслировать вовне совершенно другую картину. Это те люди, которые там перед лицом самых тяжелых обстоятельств, несмотря на внутреннее свое там вообще отчаяние, они будут стабильны для своих детей, они будут оставаться в семье, несмотря на, может быть, какие-то интриги, там, связи на стороне или еще что-то. Это те, кто будут выбирать оставаться в семье, ни за что ничего не рушить. Это те, кто будут продолжать зарабатывать на хлеб для своей семьи, обеспечивать, даже если внутри состояние из серии «Господи, бросить бы все, послать все к чертовой матери». Вот. Это та самая картина, которая будет проявлять вот эту максимальную стабильность, то, что в них вот из этой библейской хронологии заложено вот это зерно «ты должен остаться в живых, ты вот изгнан». Тебе там уже ничего не дано, ты должен остаться в живых, ты должен сохранить эту стабильную картинку, ты должен сделать так, чтобы ничего не порушилось дальше, чем то, что уже было разрушено, так сказать, на заре времен. Вот таким образом выглядит у нас эта триада. Получился достаточно объемный эфир, но я надеюсь, что эти два описания этих препаратов дополнили то, что мы уже с вами много раз обсуждали, то, что вы сами по себе читали и знали и про калькарп, и про ликоподиум. И в следующий раз мы продолжим, двигаясь в тематике таких более философских восприятий препаратов через призму миазмов, через призму тонкого плана. Поговорим про натмур и, возможно, успеем также поговорить про силику. И будем двигаться дальше. Всем огромное спасибо за внимание и до скорой встречи. Пока-пока.